Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Валерий Евгеньевич Вазгрин, доктор исторических наук. Валерий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Добрый день. Мы сегодня обсудим дипломатическую историю Северной войны. Тема, по-моему, очень интересная. И первый вопрос к вам, Валерий Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, какое место русское царство занимало на политической карте Европы или даже мира в конце 17 века?
В конце 17 века место было довольно незначительным. В смысле, не было с ней долгосрочных договоров, не было, не входила Россия, ну тогда Московия еще, не входила она в какие-то союзы, какие-то концерны международные, а в основном представляла интерес в двух направлениях. Первое – это сырьевая база, сырье. Ну, перечислять долго, много чего было, в основном это было зерно вывозили, зерно, лес. Вот, это первая сторона, такая положительная. А вторая – это политическое опасение России были, потому что на протяжении 16 и 17 века Россия неоднократно проводила политику экспансии, и ее опасались, и старались сделать все, чтобы этого избежать. Сохраняла свое значение Польша как барьер между Россией и Западом. Огромное значение Польша имела, ее поддерживали всячески, пусть она только будет на месте, никуда не девается.
Видимо, в Польше и были вот эти самые большие опасения по поводу экспансии России.
Да, но Польша все-таки по ней бы в случае чего удар был бы нанесен первый, по Польше, по Литве. Поэтому вот её поддерживали, держали ее. А сами поляки, ну, они как-то легкомысленно относились, особенно постоянно 2-3 века постоянно по перемешку. То поляки нападали на Россию, то Россия на поляков. То есть это были уже такие вот привычный спор славян между собой, как писал Пушкин.
Ну, скажите, вот Петр I, когда окреп, так сказать, почувствовал себя царем, одним из его первых начинаний было Великое посольство. Да?
Да.
А целью Великого посольства было как раз изменить вот это незначительное положение и составить более прочные союзы, которые, в первую очередь, насколько я понимаю, изначально была идея составить союз против Турции.
Да, это общепринятая точка зрения, и до какого-то момента она действительно так оно и было, когда готовилось посольство, но уже там какая-то странная история произошла. Перед отъездом посольства круто поменялись планы царя. Uh-huh. Царь входил в качестве, ну, инкогнито там был, руководил Лефорт, но, конечно, все главное, мозговой центр – это был Петр. И цель посольства была изменена. Я об этом копался в архивах, в том числе в датском архиве. И что выяснилось? Петр выезжает, первое место его на Западе – это Рига, как известно. В Риге генерал-губернатор Эрик Дальберг, старик, выдающийся военный архитектор, фортификатор, очень умный старик и политик, он тоже был. И когда Петр стал осматривать бастионы, он ему запретил, приказал своим солдатам, в общем, русских не пускать. Как человек военный, осторожный. Он понимал, что просто так ничего не делается. И когда говорится, что Петра он этим оскорбил, конечно, оскорбил, все правильно, но дыма здесь без огня не было. Петр отправил прямо из Риги письмо в Москву, написанное симпатическими чернилами, невидимыми, ну, между строк, который описал состав гарнизона, систему, как она обороняется, охраняется эта Рига, ну и так далее. То есть это была разведка в самом деле.
Петр лично осуществлял,
да,
разведывательную
сам,
миссию.
Он никому не доверял, он сам умный человек был, сам все делал великолепно. Ну вот это первое, то, что, в общем, рижское направление. Первое.
То есть уже с прицелом, а Рига, напомним нашим зрителям,
да,
это часть Швеции.
Это часть
момент.
Швеции, совершенно верно.
То есть с прицелом на Швецию ехал.
Да, это прицел на Швецию был. Следующее было Курляндия. В Курляндии повторяется, в общем, не то же самое, но тут ведутся переговоры, не поможет ли герцог, если Россия будет война со Швецией. Потом дальше Польша. Польша то же самое. Саксония. Саксония, встреча Польши и Саксонии, там был один человек во главе, он был, вернее, первый его сделал королем, он был саксонский герцог, курфюрер саксонский, Август II сильный. Петр I сделал его королем Польши. Ну, там у него свои люди были.
Способствовал избранию, да?
Способствовал, да, всякими путями. Но это была, в общем, да, фигура Петра. Он так считал, и в дальнейшем это неоднократно подтверждалось. То есть, опять-таки, ведется разговоры с ним относительно войны, союзной войны со Швецией, против Швеции. И, ну и дальше больше. И в Пруссии такие же разговорчики велись. И в Голландию, когда он прибыл, в Утрехте он встречался с англичанами, не только с голландцами. Там было какое-то довольно представительное, не буду уточнять, посольство английское. Он вел разговоры о том, что будет, если будет война. Об этом абсолютно точно известно. Война не с Турцией, а война с Швецией. Но ничего не дошли до каких определенных вещей. Союза заключено не было никакого. С августа было больше, ближе к Союзу, уже проект был составлен, все было сделано, практически все. Осталось только подписать его. А потом в Англию отправился из Нидерландов. В Англии вторые переговоры уже. И я не хочу долго говорить, там он там и плотником был, и прочее, и прочее. Но вот результат этого визита был следующий. И англичане, и голландцы обещали Петру, союза не обещали, но, по крайней мере, они обещали не мешать.
То есть дружеский нейтралитет.
Да, дружеский нейтралитет. И так оно и вышло. Ни англичане, ни нидерландцы не вмешивались в дела Петра на Балтике.
Они хотели, видимо, ослабить Швецию, да, которая, в общем-то, конкурировала с ними.
Если отвечать на этот вопрос, то точнее будет сказать, они были заинтересованы одинаково в ослаблении и Швеции, и России. Чья-то победа решающая и монополии, господство на Балтийском море, абсолютно это было не в их целях. Им нужно было, чтобы была нормальная торговая конкуренция коммерческая, чтобы друг у друга сбивали цены и свободно торговали. Вот цель англичан и голландцев. Нидерландов. И там же, находясь еще в Нидерландах, Петр пытается говорить с датчанами, с датской делегацией. Ну, там не делегация, там были представители Дании. Цель та же самая, содержание разговоров то же самое. Но пока добиться ничего не удалось, у Петра не было связи с Москвой. Была, но там она была долгая. И медленная очень была она. А в Москве вместо него оставался его дядя родной Лев Кириллович Нарышкин, брат его матери Натальи Кирилловны, который, ну, как бы замещал царя. Ему все подчинялись, все его слушались. И вот, как только Петр выехал из Москвы, из России на Запад, он буквально разминулся по дороге с датским посланником. Посланника звали Пауль Гейнс, известный политик был, полномоченный посланник, хотя он не был послом, но он имел очень большие полномочия. И первое, что он делает, он является к Нарышкину. Петра, говорят, нету, вместо него Нарышкин. Он является к Льву Кирилловичу и выкладывает перед ним план борьбы со Швецией. Дания была заинтересована в ослаблении Швеции. Там причины были долгие, в основном это было связано с герцогствами Шлезвигом и Голштейном, где стояли шведские войска на юге Дании. И датчане, в общем, чувствовали, что рано или поздно будет очередная война. Они постоянно воевали. Кто кого. И Лев Кириллович говорит, так с удовольствием, план уже есть такой у нас. То есть Петр, когда уезжал, они уже с дядей говорили об этом, о том, что надо воевать со Швецией. По разным причинам. Он говорит, очень удачно. План есть, давайте
думать. Всё сошлось.
Да, все сходится. Да. Об этом Гейнс тоже сообщил Копенгаген письмом. Это письмо я читал. Он подробно описал встречу. То есть тут сомнений никаких быть не может. Петр, уезжая, работал не над турецким проектом, а над шведским. Совсем другая вещь получается. Но у нас продолжается все-таки это, хотя я в книжке об этом написал, у нас точка зрения остается старой, а именно, что Петр поехал с Великим посольством искать союзников для борьбы с Турцией, а там уже изменил планы где-то в какой-то момент и передумал, стал готовить Северный Союз. На самом деле план уже был до отъезда. Что же касается причины вот этой планируемой войны, то основная, конечно, причина давно, в общем, она разобрана, это нужен порт на Балтийском море. Больше 1000 километров до Архангельска на телегах. Очень это удорожало коммерческие расходы, приходилось продавать дороже, чем те же шведы получали свое зерно из Прибалтики. Тут все рядом, все, тем более морской транспорт, самый быстрый, удобный, дешевый. Конечно, они могли сбивать цену. И Петр так, в общем, у него были, конечно, планы добыть порт. Вначале он думал на Южном море и провел даже азовские походы, известные, 95-96 год, взял Азов, но Керчь не взял, так что Азов, море было запертым. И вот актуальным стал выход на Балтику. И даже если бы Керчь была русской, все равно турки сидят на Босфоре. Это или им платить большие деньги, или они вообще не пустят. Вот. А выйти, если можно было бы выйти на Балтику, это, пожалуйста, открытое море. И на Балтике есть купцы, в смысле клиенты, и за Балтикой есть в Атлантике, а та же Англия. Договор этот союзный, в Северном Союзе, антишведском Северном Союзе, там началась подготовка к войне. Было решено так. Пока союз состоял из 3 стран, вернее, союзы заключались не между странами, а между монархами. Между 3 монархами. Между Петром. В Дании в это время умер старый король Кристиан V. На престол сел Фредерик IV, молодой человек. Значит, 2-й это был Фредерик IV. И 3-й это Август II. В качестве не короля польского, вот что очень важно, а в качестве курфюрста саксонского. Чтобы быть союзником в качестве короля, нужно было иметь согласие сейма. А сейм этого не хотел. И Август II, в общем, ничего не мог поделать. Там было право вето, и слово короля, в общем-то, значило не все. Далеко не все. Вот 3 человека. Ну, говорили еще с прусским курфюрстом, тот не согласился пока. Потом он согласится. Но пока никого не было больше. Тройственный союз. Первым должен был ударить Август. Когда-то, до середины 17 века, Рига принадлежала Польше. После этого шведы ее отобрали. Как вы заметили в начале нашей беседы, это был шведский город. Там было полным-полно шведов. Вся администрация шведская. Ну, в общем, все шведское там было. Но поляки с этим примириться не могли. Это было Рига. Что такое Рига? Это крупнейший порт, богатейший порт всего бассейна, всего Балтийского моря. Никакой Стокгольм подметки не годился Риге. Рига был потрясающий город. И долго еще оставался таким же городом. Но Хельсинки вообще не было. Пока еще. И вот Август, конечно, был заинтересован в такой победе. Он хотел вернуть Ригу и отдать ее полякам таким жестом широким. После чего поляки, которые, в общем-то, было много за Августа, было много против Августа, многие были за... Там был еще один кандидат такой, Станислав Лещинский, который выдвигался Швецией. Вот. И полякам не очень нравилось, что вот тем, которые были прошведски настроены, им не очень нравилось то, что Август стал их королем. А здесь, если он вернет Ригу, это Август прекрасно понимал, она этого стоила. Подарить и все, и пусть замолчат. А все бы замолчали.
То есть это бы еще и побудило бы, наверное, Польшу вступить в войну.
Да, вполне.
Такой расчет был.
И такой расчет был. Но и для него была цель ограничена. Рига. Он должен был первую ударить. Почему не Петр? У Петра и после Азовских походов война продолжалась с Турцией. Она же не закончилась. Ну, она вяло шла, так вяло. Какие-то переговоры шли. Но пока мира заключено не было. Воевать сразу на юге и на севере – это абсолютно немыслимо. То есть Петр решил вначале заключить прочный мир с Турцией, а потом уже ударить. Ударить в сторону управления Балтийских провинций, самая ближняя часть Швеции – это вот Эстляндия, Лифляндия, вот так вот было решено у него. Вот. А что касается Дании, она должна была выступить последней и ударить с той стороны моря. По шведской провинции, Южной Швеции, Сконе называлась эта провинция. Или у нас ее называют Шония. Ну, правильно, Сконе, конечно. Вот такое, такая очередность. На самом деле, когда война началась, все перевернулось с ног на голову. Я говорил о том, что шведы имели свою армию в тылу у датчан. Это в Шлезвиге-Гольштейне. Герцог местный. Его тоже, кстати, звали... Он был четвертый Фредерик, но его звали Фридрих, поскольку он немец был. Он родственник был Карла XII, близкий родственник. И он был назначен главнокомандующей основной части шведской армии, которая находилась в то время. Там было около 10 тысяч, которая находилась в герцогстве. И этот герцог, а у них были постоянно, у герцогства и у датского королевства были постоянно нелады, потому что они были частью, формально частью Дании, но они себя таковой не признавали. Хотя датчане имели там свои земли, свои части этих герцогств, кое-где правили совместно и так далее. Если, в общем, это была такая пороховая бочка, эти два герцогства. Ну и вот там находится герцог в голове армии, можно ждать любую секунду нападения. И Фредерик, четвертый датский король, взял свою армию и двинулся на Ютландию, переправили через свои проливы, и стали маршировать на юг в направлении герцогств. Подошли, остановились, и тут же началась война. Но пока это еще не Великая Северная война, это местная война короля со своим же герцогом, ну как с бунтовщиками. И Карл заявил, что если или Швеция, или Дания выйдет из Союза Севера, это уже не было никакого секретом. Выйдет из антишведского союза, или Копенгаген будет взят, разрушен, армия уничтожена и так далее. Что было вполне вероятно. Шведы были намного мощнее. В то время отец Карла XII, человек глубоко мирный, очень много сделал для укрепления армии. И эта армия была одной из лучших в Европе. Хотя Швеция не такая уж большая страна. А кавалерия, на кавалерии кавалерия была такая, что лучшая кавалерия в Европе, английская, ей уступала. А кавалерия, потому что это ударный вид войска, как танковая армия сейчас. Это очень важно было. Так вот, эта армия вполне могла разгромить Данию с ее небольшой армией. И все, что хотели, они то могли и сделать. Узнав об этом, Фредерик двинулся с юга. Вернее, пока еще не двинулся. Там такое местечко было, Травенталь. Немецкое название, на реке Трава, река, это Южная Ютландия. И на этой речке был подписан Травентальский мирный договор между шведскими, датскими и герцогскими представителями, согласно которому Дания выходила из Северного Союза.
Быстро с ней разобрались.
Да, вот так вот началась война.
Молниеносно.
Быстро, молниеносно. Тут же Карл XII сажает свои... А тем временем... Август II, опять-таки не дожидаясь Петра, двинулся к Лифляндию и осадил Ригу. Узнав об этом, Карл тут же сажает свое войско, десантное войско на корабли и отправляется через море туда, к Лифляндии, к Риге. А Ригу осаждают, ну, там, если можно сравнивать, вот у него, можно сказать, два войска – свои саксонцы и поляки. Но поляки – это эвентуально, это потенции. Их там поляков не было.
Угу.
Там были только саксонцы. А саксонцы – это опытные, классные воины, дисциплинированные, хорошо вооруженные, но с Ригой ничего сделать не могут. Рига вообще была крупнейшим, мощнейшей крепостью. Ригу вообще исторически пока никто не брал. Ее было, бывало, что ее сдавали, капитулировали, это было, но силой оружия никто не брал. Непобедимая просто, невозможно ее взять было. Ну и когда Карл XII подошел, блокада, наверное, была снята, потому что армия была великолепная, вот этот десантный, экспедиционный корпус мощный был, тренированный, дисциплинированный. И вообще, это была редкая армия по своей боеспособности. Об этом можно много говорить и объяснять. Я только одно хочу сказать, что шведские воины свято верили в короля, как в Бога. Они были абсолютно преданы. Для них не было такой возможности, как отступить, дезертировать, что-то вроде. Это было неслыханным для них. Крайне убежденные, патриотически настроенные воины. И очень опытные, очень сильная армия. И саксонцы, даже саксонцы отступили, а они двинулись к Нарве, который в это время уже был там Петр. Ну, там это известная история. Известная история, когда это войско, что такое путешествие по морю, качка, все на свете, ничего на них не повлияло. Они также боеспособны, также сильны. И втрое более сильную армию Петра разогнали, разгромили. А Петр знал, предвидел все это дело, и он даже там не участвовал. Он отправился якобы с инспекцией куда-то на Ладогу, подальше от этого дела. А может быть, потому что он не хотел этого позора, он предвидел этого исход этой схватки. Шведы – это очень серьезный противник был. И он уехал. Он уехал. И повторится, вторая Нарва будет через 4 года. Вторая Нарва, он уже будет присутствовать. Это уже другая армия, это уже другой царь, можно сказать. Он тоже возмужал за это время, хотя он был уже не молодой, но, в всяком случае, так он себя больше никогда не вел, чтобы взять и бросить армию на генерала, к тому же из которой большая часть иностранцы.
Перебежали частично,
да,
шведам.
Русские отступают, нас предали и пошли, а потом русские сами веют, что генералы уходят шведам. Но они еще в пуще побежали. Это известная история.
А Карл XII пытался найти союзников в Европе, которые бы помогли ему справиться?
Да, пытался, но ничего у него вначале не получалось. А потом, через год-два, ему предлагали помощь. И англичане предлагали помочь деньгами, если даст им наем войска. Там уже война за испанское наследство между Англией и Нидерландами, с одной стороны, и Франции, с другой стороны. Ну и помогала еще и Австрия, тоже на стороне коалиции. И очень нужна была бы эта мощная армия, нанять ее хотя бы. И за это взамен они обещали как-то ему помочь. А помощь нужна была. Но Карл сдал, он был такой, чем он был человек, как бы это сказать, человек крайностей. Человек, который бескомпромиссный, абсолютно. Он полагал себя в силе одному справиться с Союзом Северным. И он даже отдал приказ в его полевую ставку ни одного иностранца не пускать. Кто бы он ни был, хоть трижды чрезвычайный посол, не пускать и все. Вот есть Стокгольм, там Госсовет заседает, вот туда. А Госсовету приказал, без меня ничего не делать, не решать, никаких союзов, ничего. То есть практически он сам себе связал руки.
А как англичане и голландцы вопрос ставили, что давайте мы вам сейчас дадим денег, вы быстро с Россией разберетесь и давайте свою армию предоставьте в наше распоряжение, вот так вот?
А им это было до лампочки. Будет он разбираться с Россией, нет. Им главное, там речь шла о 18 тысячах шведов.
Ну, это большое по тем
временам. Да, это много. Конечно, не сравнить с сборной армией всей Англии, империи. Английской империи могучей. Но это очень важно, качество солдат. Они были очень заинтересованы в этом. Никого, никакие разговоры он не шел. Армия, в крайнем случае, к нему пробился один посланник. Он от него отделался словами. Самому нужны солдаты. Все. Разговора никаких быть не может. И когда в дальнейшем, много-много лет спустя, когда уже после Полтавы, когда он почувствовал, что в самом деле плохо дело, и пытался что-то сделать, уже тогда англичане не захотели. Война за испанское наследство уже кончилась давно, и французы ничего не могли помочь ему и не хотели по той же причине, и австрийцы, и он остался один. Швеция, вернее, осталась одна. Вот так вот, как сказал Энгельс, что Карл XII, Энгельс, вы знаете, он себя считал большим специалистом и был им. Его Карл Маркс называл генерал, кличка такая была, генерал. Он много занимался военной историей. Он считал, что Карл XII обладал громадным, это его слово, громадным полководческим талантом. А вот политическим – нет. Этого никто никогда не говорил. И вон как его только не ругали. И авантюриста он, и то, и другое, и, ну, по-всякому.
Ну, судя по результату, Энгельс был прав.
Ну, да, это Энгельс был прав. И правы были те, кто считал его, в общем, невысокого ранга политиком, не очень способным.
Но, тем не менее, вот Данию из войны выбил, а потом ведь выбил и Саксонию тоже.
А потом до Саксонии дело не дошло, а дошло дело до того, чтобы до детронизации Августа II. И для этого он отправился в 1702 году, он отправился для начала в Польшу, потому что Август находился в Польше, и саксонцы были в Польше. И началась долгая история, это погоня за Августом. Август до решающей битвы не допускал, отходил. Шведы гонятся, знать не могут, он идет в свою Саксонию. Августу начинает, Карлу XII начинать войну с Саксонией, не покончив с Россией, особенного смысла нет. С Польшей он не воюет, зачем ему воевать с Саксонией? А как только Август оттянется к Варшаве, то есть Карл оттянется к Варшаве, снова саксонцы вступают в Польшу, нажмут, опять уходят. Вот такие кошки-мышки. Пока, наконец, там была решающая битва под город Клисов, или наши называли его Клишов, поляки Клишов. Знаменитая битва была, которая во всех учебниках по военной тактике, по стратегии находится. По ней занимаются курсанты наши. Битва, знаменитая косая атака. Вот так вот, наискось. Разрезал, разбил, опять-таки, во много раз превосходящую армию саксонскую. А Карл XII вообще, он никогда, вот что интересно, ни разу не было, чтобы он воевал с противником, который ему уступает. Постоянно в два, три раза, в четыре раза больше. Везде победы. И поймал, значит, все-таки в конце концов он настиг Карла, то есть Августа II, добился его детронизации, добился того, что он подписал с ним договор о том, что он выходит из Северного Союза. Остался один Петр. Все. И пока Август соблюдал. Потом он разорвет. Он вообще был человек потрясающий. Циничный, лживый. Слово не держал. Об этом знала вся Европа. Так что для него это ничего не стоило. Почему за ним Карл и гонялся? Пока он не подпишет, пока не гарантирует еще какие-то державы этот договор, с ним мира никого быть не может, потому что он слова не держит. И тут же Петр стал предлагать ему мир, и он на это не пошел. Всегда возникает
это
вопрос,
как, почему. Год?
Это сразу после Первой Норвы. Угу. Карл XII на договор не пошел. Ну, Петр, там, у него были свои амбиции, он собирался подписывать мир, чтобы он ему уступил хоть маленький клочочек устья Невы. Не нужна ему ни Эстляндия, ни Эльфляндия, ничего. Устья Невы. И все, ничего не надо. там такой колочок, где нельзя разместить приличную армию даже, от которой Швеции не было бы ни малейшей угрозы, тем более с двух сторон. Тут шведские провинции, а тут сама Швеция, Финляндия. Угрозы там никакой не было бы. Вот такие у него были планы. Карл не согласился. Почему? Опять-таки, по своей бескомпромиссности, ну, можно было бы назвать ее принципиальности, что ли. Он сам объяснял. Тут даже нет никаких догадок. Почему он не уступил? Ведь можно было все что угодно на любых условиях. Можно было еще и выторговать что-нибудь. В этом Кексгольм какой-нибудь, еще что-нибудь, Капория, Ям и так далее. Все можно было
поменяться
сделать. Поменяться. Да, поменяться. На устье Невы. Нет, он на это не шел. Почему? Он объяснял, почему. Петр меня обманул. Они с моим отцом подписывали договор о мире, вечном мире. Петр нарушил договоренность. Петр человек бесчестный. У меня с ним никаких договоров быть не может. Кто бы их ни гарантировал, я не верю. Надо Петра снимать, ставить кого-то другого, пусть русские сами ставят, любого боярина, человека честного. Только не Петра. Кто предал раз, предаст еще раз. Вот его объяснение. И он мира не заключал до самого конца войны. До самого конца войны. Ни на каких условиях. И дрался до последнего.
Перейдем немножечко подальше. Насколько бесчестным оказался Август II? Ведь он потом же вновь переметнулся на сторону.
Да, переметнулся снова. После Полтавы он снова переметнулся к Петру I. Вот. И там, понимаете, это был такой век, что до конца мало кто, в общем, выдерживал свое слово.
Постепенно начинает русская армия отвоевывать Прибалтику. Потом.
Да, и причем первые 3 года уже все, там уже все было. Ну, Рига не взята еще, Тарту только в 1904 году, там Выборг еще дальше, тоже в 1910 году, Таллин в 1909 году, все это отдельные крепости держатся.
Это вызвало какую-то реакцию в Англии, в Голландии, вот у тех стран, которые были заинтересованы во взаимном ослаблении.
Реакция была старая, традиционная. Никто не должен быть монополистом на Балтийском море.
То есть побеждают русские, помогаем шведам. Да, совершенно. Побеждают шведы, помогаем
русские, да. И даже один раз они вот обещали не вмешиваться. А когда уже шли переговоры на Голландских островах, это уже 14-й год, потом в 18-м году, вот, после смерти уже Карла XII, эскадра англо-голландская подошла, ну, с русским флотом не сравнить. У нас одни галеры, по сути, были в деле. Корабельный флот даже при Петре был слабым. Ну, было несколько кораблей. Но никакого сравнения с датским флотом, шведским флотом, я не говорю, морские державы, англо-голландская флот, близко не было. Они подошли, стали, постояли и ушли. Но демонстрация была проведена, что в случае чего мы вернемся. И наши стали себя вести, в общем, несколько более сдержанно. Потому что требовали с ножом к горлу отдавать всю Прибалтику и все дела. Вот. Но потом надолго не хватило их. Потом все-таки Прибалтику пришлось отдать по нештатскому миру. Ничего не поделаешь. Но они были не заинтересованы. Они показали, что, что если плохо будет в Швеции, они на стороне Швеции будут.
А вот после Полтавы Карл XII по-прежнему не собирался заключать мир.
Нет.
Вроде бы, так сказать, ситуация-то стала угрожающей.
Да, да, но он не сложился.
А на что он рассчитывал?
Трудно сказать. Кто ему? Он был очень упрямый человек. Он был плохой политик. Повторю.
А при шведском дворе наверняка же существовали силы, которые как-то пытались его побудить к заключению мира, потому что уже становилось понятно, что вот война же – это, во-первых, деньги.
Да, да.
Казна разоряется, поражение за поражением.
И они подняли голову, но только после смерти Карла. При его преемнице, младшая сестра Ульрика Элеонора, села на престол. Вот тогда они о себе заявили. И тогда появился, даже из-за рубежа приехал, первое лицо в Шлезвиг-Гольштейне. Там был такой Генрих Герц.
Как раз Герц был автором плана Русско-шведского союза, направленного против Англии.
Да, было такое, было, вот было.
У него возникла идея победить шведов и русских, было. И, так сказать, объединенно действовать против англичан. И вроде бы был даже план свержения короля Георга с целью посадить...
Совершенно авантюрный.
Да, авантюрный, да-да-да.
Абсолютно неосуществимый план. Но был такой план, был совершенно верно.
А Гёрцен появился при дворе еще при жизни Карла XII, я правильно понимаю, в Стокгольме?
Нет.
Нет?
Нет.
Только после смерти.
Он появился при дворе уже Ульрики Элеоноры. Ну, а там он печально кончил свою жизнь. Что-то он там, что-то упустил. Не надо было ему ездить в Стокгольм.
Ну, я читал о том, что он привечал якобитов, сторонников опального английского свергнутого короля Якова II Стюарта.
Точно, совершенно верно.
Вот, и совершенно зрел верно. У него план как раз с помощью якобитов свергнуть Георга и привлечь к этому союзу Петра.
Да,
а
да.
Как-то он с Петром связывался?
Через Веселовских братьев. Вот они с якобитами были.
А это кто такие Веселовские?
Веселовские – это были дипломаты петровские, которых он посылал. И наверняка не без его ведома они заводили вот такие закулисные интриги с якобитами.
Насколько я помню, после поражения в Полтавской битве Карл XII бежал в Турцию. Он пытался там договориться с турецким султаном о союзе против Петра.
Да, он бежал в Турцию, жил он Бендеры, это крупный город, возле него есть Варница, село, он Варница, ну, говорят, в Бендерах, значит, пусть будет в Бендерах, он жил, на территории современной Молдавии. Вот это была Турецкая империя тогда, была часть Турции, он жил там. И вел постоянно переговоры, вы совершенно правы, переговоры о том, чтобы турки как-то помогли вот совместно, по крайней мере, тянуть часть войск на себя, затеяв очередную русско-турецкую войнушку, чтобы они ушли. Вот. Турки не были заинтересованы, не были заинтересованы в этом. Хотя Петр, в общем, сам напросился на прусскую кампанию в 2011 году.
Очень неудачную.
Абсолютно бессмысленную, неудачную. Глупая компания. Там такая точка зрения есть, что вот он 27 июня находился в Ясах. Уже дошли не до Яс. А Яс – это вот турецкая
1711 год.
А это годовщина очередная Полтавской победы. Но они там здорово отпраздновали. И на другой день выступили к пруту. Не от большого ума. Вернее, не на трезвую голову. Прямо в лапы турецкой армии, где их зажали между прутом и возвышенностями, поставили пушки на эту армию и стали ждать, пока она помрет от голода. А есть нечего было, пить нечего было, от воды отрезаны тоже. Татары подоспели, крымские. И, в общем, безвыходное положение. И только благодаря несравненной абсолютно османской жадности принял великий визирь, принял взятку мощную, Балтаджи Мехмед-паша его звали, куда Екатерина свои драгоценности дала, и полковые дамы, они тоже путешествовали вместе с армией, все поддавали свои, и казну отдали, и тех отпустили, хотя они были в их руках. Карл XII был вне себя от ярости. Вы же сами можете все взять. Все же, они же вот, они уже, там уже лошади стали землю грызть от жажды. Солдаты умирают, все умирают, там жуткий голод. Подождите неделю, две, и все, все ваше будет, все равно. Нет, лучше взял деньги и выпустил с пушками, со знаменами развивающимися. Они ушли. Ну, правда, потом Балтаджи расплатился за это. Прошло года 2-3 после этого. А хан Девлет-Гирей II крымский забыть этого не мог, потому что основную он приписывал себе. Это в самом деле было так, победа при пруте, потому что они отсекли полностью армию от тыла. И армия, почему она и была на грани голода, ничего не было.
А
молдаване жалуются, мы сами голодаем, он не урожай, и не возьмешь ничего, чтобы вводить продотряды, что ли, не до того. Да и невозможно этого.
Драгоценности Девлетгирею не досталось, я так понимаю?
Достались, достались. Он увез с собой. Там поделился с султаном, еще кого-то отдельно, но все осталось ему. Ну, хан был в ярости. Может быть, даже больше, чем Карл XII. Потому что он знал, что ну, это была старая политика. То же самое, что на севере. В любой войне помогать полякам, если они слабее, помогать России, если поляки устраивают интервенцию. То есть нападают на поляков. Это старая крымская донская стратегия такая, политика была. А здесь русский Петр в руках был и упустили. Мы же, тем более, основное, мы сделали, татары. Ну и вот он пришел, там, говорил долго с султаном, и уже вышел во двор, уже уезжает в Крым, все, разговор закончен, уже ногу, а султан вышел провожать его, подержать ему стремя. Почему? Несравнимые величины, огромная, неимоверная, грандиозная империя и крошечный Крым, маленький. Но, правда, были еще земли за Перекопом, и в Черкесии были, был, тоже был Крым, считался Крым. Там все родственники были. Да, почему? Потому что он был безродным, султан. Ну, обычный сельджук, там бывший, потомок сельджуков, который постепенно привел большую. А там они, у них же была какая история? Они брали себе в жены, невольницы брали, рабынь, по сути. Для чего? Потому что возьмешь из знатного рода, она начнет в сторону этого рода, а там целый клан. Что с ней делать? Не поспоришь. То есть эти султаны – это были дети рабов, рабынь, точнее, во многих поколениях. А крымские ханы, они были не просто благородные, они были чингизиды настоящие. И он, можно сказать, честь подержать стремя чингизиду настоящему. Ну, так вот, он держит стремя, тот сел, потом спустился с коня. Тот говорит, а в чем дело, не сказать? Он говорит, пустячок, Балтаджи голову принесите, этого визиря великого. Тот будет сделан, и тут же приносит в голову. О, теперь порядок, сел и уехал. Вот такая история. Чем это кончилось, прусская победа?
Да, ну, Карл XII, наверное, тоже бы хотел голову великого визиря. Его это не спасло.
Его это не спасло. Они устроили там бучу. Ну, не буча, это они называются колобалык по-турецки. То есть, такой, ну, стали стрелять в этих. То есть, их хотели выгнать из Турции силой. Но турки этого сделать не могут. Почему? Это нарушение законов мусульманского гостеприимства. Но они, как всегда, грязную работу татары сделают. А Девлетгирей хорошо, с удовольствием. Надо, сделаем, только потом, может, все-таки пойдем на Россию. А если ну, от него только буча и вред. А он в армии важнее, он сидит уже четвертый год здесь. Третий год тогда еще был. И они его решили арестовать и насильно вывести за границу. А там пусть катится куда захочет. А Карл XII, он не робкого десятка был, стрелять, говорит. А у них пушки там были, и ручное оружие. И стали колобалык против всей армии, против татар, начали они отстреливаться. Но эти джигиты неизбоязливы были, все-таки, несмотря на огонь, ворвались, здание загорелось это, варницы. И после этого взяли его, связали, скрутили и отвезли в столицу. А султан говорит, знаете что, давайте лучше куда-нибудь подальше, в Адрианополь, что ли, хоть в Адрианополь, хватит его тут болтаться. И его отправили туда. Ну, а там уже он побыл год, и потом согласился, наконец. Дали ему сопровождение маленькое, шведов. И он на коне, в седле, за две недели вот от Адрианополя до Штральзунда, всю Европу. То есть это выдающееся спортивное достижение. Это быстро, в общем-то, это редкая вещь. И в Штральзунде там были шведы еще. И вот он там уже больше он не покидал свою армию. А Стокгольм, вот он как ушел в 700 году усмирять датчан, так он больше ни разу не вернулся. Он больше города не увидел.
А через сколько его убили после возвращения?
Через 18 лет.
Нет-нет-нет, я имею в виду, через сколько его убили после возвращения на свои
территории. Там недолго, я не помню точно, через несколько месяцев.
Ну, то есть, вот он в 1718 вернулся, и тогда же его и убили.
Да, он пошел руководить, вернулся в 2014 году, прошло через 4 года, получается. Но он все время был в армии, он в Стокгольме не был, и в Швеции он не был, был в действующей армии. Потом, когда шведы ударили по Норвегии, а по Норвегии почему? Норвегия – это же часть Дании была, было двойное государство, Дания-Норвегия. Сдвоенную. Ну, вот они решили захватить там порты и так далее, чтобы не ходить через Зунд, пошлины не платить. Ну, вот они, он там и погиб в норвежской компании. Так оно и кончилось, его жизнь.
Ну, давайте тогда перейдем к истории заключения Нештатского мира. Что ему предшествовало? Почему шведы все-таки решились на заключение этого мира?
Ну, прежде всего, чисто формально, да не только формально, это, конечно, смерть Карла XII. В Норвегии его, непонятно, кто его убил, тоже таинственная история, очень грязная.
А как это произошло? Что там случилось?
Ну, пошел осматривать посты, он все сам делал. Почему его влипал во всякие истории? Он своих солдат жалел, любил, но в строгости держал. Пошел проверять посты, ну и мушкетная пуля вот диаметром со стакан. Влетел ему в висок, вот, и мгновенная смерть, все.
Случайность какая-то?
Многие настаивали на том, что это со шведской стороны было, судя по его положению в этом окопе, вроде бы со шведской стороны пуля прилетела, вот, но это точно никому не известно. Его проводили эксгумацию, потом много позже, ну, тяжело сказать, очень, он мог повернуться. Кто его знает, как это произошло? А оружие это было практически у всех одинаковое. Очень много трофейного оружия было. Так что это, даже если бы пулю туда шли, то это и по ней бы вряд ли что-то можно было найти, продолжить, проверить. А со шведом почему бы? Это потому что больно уж надоела война шведам. Страна разорена была. А Карл не уступает. На мирные переговоры не идет. И так далее. Очень много было противников, то, о чем вы говорили.
То есть все-таки в армии вот тоже. К 18-му году верность королю поколебалась.
Да, да, да. Но опять-таки это только гипотеза, кто его знает? Кто его знает?
Понятно. Но все-таки после 18-го года потом еще 3 года провоевали. Да,
провоевали. Там с места сдвинулась эта история вся. Да, там, кроме того, еще до 18-го года. Там эти знаменитые походы. Ботнический залив, это было и в 17 году, и в 18 во время Ланского конгресса. Это были разорительные походы, на галерах приходили, разрушали заводы, заливали водой шахты, забивали коров и увозили с собой, и угоняли жителей. А это побережье, вот это Рудный район, он ведь недалеко, чуть севернее Стокгольма, столица рядом. А некоторые галеры вообще даже в виду столицы показывали, в виду Стокгольма. То есть положение уже было такое, уже как на огнях сидели, на углях горячих. Промышленность практически останавливается, оружейная в том числе, шахты затоплены. Надо решаться на что-то. Ну и вот пошли переговоры на Аландских островах, которые в конце концов и кончились миром, подписали в Нештате. На Ботническом заливе подписали мир.
Все ли получила Россия, что хотела?
Все, больше того, чем хотела. Петр заявлял неоднократно: мне Прибалтика не нужна. Прибалтика это потому, что это база для Карла. И база снабжения, и база для нахождения там. А там армия может кормиться. Как-то начались переговоры, он забыл об этом.
Ну так он ее военной силой уже занимал. Зачем отдавать, раз занял?
Ну, конечно, конечно. Это как раз было. Угу. На это никто внимания не обратил. Взял, значит, взял. Ну, что делать?
Переговоры тяжело шли? Легко? Шведы соглашались?
Долго шли. Долго шли. Да, шведы много пытались отбить свою пользу, но, в конце концов, ничего не получилось. Ничего не получилось у них. Пора было кончать.
Насколько мне известно, Петр I не завоевал, то, скажем так, не аннексировал все-таки эти территории, а заплатил за них крупную сумму.
Это чисто по сравнению с тем, чего они стоили в самом деле, все эти города и поля, это, конечно, сотой доли этого не стоило.
Но все-таки, как вы думаете, чем был продиктован этот жест? Ведь он мог просто это забрать.
Да, ну, настояли, чтобы не тянуть. Дальше он взял, заплатил, только отвяжитесь. Больше ничего.
То есть это было требование со стороны шведской делегации?
Да. Формально, как возмещение военных расходов, они выдвигали доказательства. Надо что-то заплатить. Тем более, такие города, как Таллин, Рига, это безумные деньги, денег они стоили. Кроме того, ведь это было не просто. У нас же не было по-настоящему. И в Архангельске этот порт наш был, ну, какой это был порт? Привезут, на шлюпках отвезут, на английские, нидерландские корабли, те перетаскают, и все, и уплывут. А когда Нева, еще при Иване Грозном, 7 лет была в руках русских, она же была один раз в руках русских, там ни малого причала, ни дока, не говоря уже о доках, ничего не было, русские не могли использовать это. А тут Таллин на ходу, Рига на ходу, портовое оборудование все стоит, все есть, складские помещения есть, целые кварталы занимали, образованные складские портовые чиновники и так далее. Ты готов еще, приди, возьми. Петр, конечно, не мог это упустить. Это слишком дорогого стоило.
Шведы, тем не менее, еще все-таки пытались дважды, как минимум.
Да,
взять,
но это при
реванш.
При глупых королях. Это было абсолютно бесполезно. Невозможно. Слишком была огромная разница. Швеция за это время ушла вниз, Россия намного поднялась. То есть еще хуже соотношение стало, чем при Карле. Это бесполезные были попытки. И даже когда они, даже сами шведы, я уже не говорю про финлянцев, то есть шведов на службе в Великом княжестве финляндском, шведские офицеры, фамилии шведские, даже они были против этого. Тщетные попытки, абсолютно безнадежные.
Вот так вот все эти земли на два, да, на два века закрепились за Россией,
да.
А на некоторых мы до сих пор с вами живем.
Да, 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 да.
Скажите, а это правда, что формально, ну, Петр перенес столицу в Санкт-Петербург еще до окончания Северной войны? Формально это же была территория Швеции.
Да, это правда. Вот. Петербург, это для него было как зеница ока. Для него это был самый дорогой город. А Москву он не любил, очень не любил.
Вот,
а здесь было все по его устроено. Вот.
Таким образом, с точки зрения международного права, столица России находилась на чужой территории, на территории Швеции.
Ну, что поделаешь. Задолго до окончания войны тут уже началось строительство. И коллеги, и то, и другое. В столице. Формальная столица, и официальная столица. Москва уже это отходила на второй план.
Да. Но все-таки благодаря победе в Северной войне Петербург сохранился на карте России, наверное.
Да, да.
Карл XII бы его срыл, как в знак своей победы. Вот мы в Петербурге живем, и хотя бы за это Петру можно сказать спасибо.
Безусловно. Вот. Конечно.
На мой взгляд, получилась очень интересная беседа, Валерий Евгеньевич. Спасибо.
Я
вам.
Рад. Спасибо
да,
вам.
Спасибо, уважаемые зрители. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до новых встреч.